Каким образом Атосу без хлопот удалось экипироваться? Молодой человек убежал. В ту минуту, как он скрылся из виду, миледи без чувств упала на пол. Д'Артаньян был так напуган, что, нисколько не беспокоясь об участи Кэти, пробежал половину Парижа и остановился только у дверей Атоса. Он до такой степени растерялся, что крики патруля, бросившегося за ним в погоню, и гиканье нескольких прохожих, которые, несмотря на раннюю пору, шли уже по своим делам, только сильнее подгоняли его. Он пересек двор, поднялся в третий этаж, к Атосу и изо всех сил стал стучаться в дверь. Гримо с заспанными глазами отворил ему. Д'Артаньян с такой силой ворвался в комнату, что чуть было не сшиб его с ног. Вопреки обычной своей молчаливости, на этот раз бедный малый заговорил. «Эй, ты что? Что тебе надо? Зачем пришла, негодница?» Д'Артаньян снял чепец и высвободил руку из-под мантильи. При виде усов и обнаженной шпаги бедный Гримо понял, что имеет дело с мужчиной. Он вообразил тогда, что в квартиру ворвался разбойник. «Помогите, да помощь!» — вскричал он. «Молчи, несчастный!» — сказал молодой человек. «Я Д'Артаньян. Разве ты меня не узнаешь? Где твой хозяин?» «Вы, господин Д'Артаньян!» — вскричал Гримо. «Не может быть!» «Гримо!» — сказал Атос, выходя из своей комнаты в халате. «Мне кажется, что вы позволяете себе разговаривать». «Ах, сударь, это потому молчать!» Гримо повиновался и пальцем указал на Д'Артаньяна. Атос узнал товарища и при всей своей флегматичности разразился смехом. Действительно, Д'Артаньян выглядел весьма странно в своем маскарадном костюме и в чипце на бекрень. «Не смейтесь, друг мой!» — вскричал Д'Артаньян. «Ради бога, не смейтесь, потому что даю вам слово, мне не до смеха!» Он произнес эти слова с таким неподдельным ужасом, что Атос тотчас же взял его за руки и воскликнул. «Не ранены ли вы, мой друг? Вы так бледны!» «Нет, но со мной случилось страшное происшествие. Вы один, Атос?» «Черт возьми, да кому же быть у меня в этот час?» «Отлично!» Д'Артаньян быстро прошел в комнату Атоса. «Ну, говорите же», — сказал Атос, запирая дверь на задвижку, чтобы никто не помешал им. «Умер король? Вы убили кардинала? На вас лица нет. Да говорите же, я положительно умираю от беспокойства». «Атос», — сказал Д'Артаньян, сбрасывая с себя женское платье. «Приготовьтесь выслушать невероятную историю». «Прежде всего наденьте этот халат», — предложил мушкетер своему другу. Д'Артаньян надел халат, причем не сразу попал в рукава, до такой степени он был взволнован. «Рассказывайте же!» Д'Артаньян, нагибаясь к уху Атоса, сказал ему шепотом. «Миледи заклеймена цветком лилии на плече». Вскричал мушкетер, как бы пораженный пулей в сердце. «Послушайте», — спросил Д'Артаньян, — «уверены ли вы, что та другая действительно умерла?»
«Другая?» — отвечал Атос таким глухим голосом, что Д'Артаньян его едва расслышал.
«Да, та, о которой вы мне рассказывали в Амьене». Атос издал стон и опустил голову на руки. «Той было бы сейчас», — продолжал Д'Артаньян, — «лет 26».
«Она блондинка», — спросил Атос, — «не правда ли?»
«Да».
«У нее светло-голубые глаза со странным блеском, черные брови и ресницы».
«Да».
«Она высокого роста, хорошо сложена. У нее недостает одного зуба рядом с глазным на левой стороне».
«Да».
«На плече цветок лилии, маленький, красновато-рыжего цвета. И видно, что его пытались вывести».
«Да».
«Впрочем, вы говорили, что она англичанка. Ее зовут миледи Кларик, но она может быть и француженкой. Это тем вероятнее, что лорд Винтер приходится ей не братом, а деверем».
«Я хочу ее видеть, Д'Артаньян». «Берегитесь, Атос, берегитесь! Это тигрица, пантера! Ах, мой милый Атос, я очень боюсь, что навлек на нас обоих страшное мщение!»
И Д'Артаньян написал тогда Атосу все события этой ночи, безумный гнев миледи и ее угрозы.
«Вы правы, Д'Артаньян, клянусь честью. Я не дал бы сейчас ломаного гроша за свою жизнь», — сказал Атос.
«К счастью, послезавтра мы уезжаем из Парижа. По всей вероятности, нас пошлют к Ла-Рошелле. А уехав, она последует за вами на край света, Атос, если она вас узнает. Пусть же ее ненависть обрушится на меня одного!»
«Ах, мой милый», — сказал Атос, — «уж не думаете ли вы, что я дорожу жизнью?»
«К счастью», — отвечал Д'Артаньян, — «надо протянуть только до послезавтрашнего вечера, так как в армии, надеюсь, нам не придется бояться никого, кроме неприятеля».
«А пока», — сказал Атос, — «я отказываюсь от своих планов добровольного тюремного заключения и всюду буду ходить с вами. Вам надо вернуться в улицу Могильщиков. Я провожу вас».
«Но я не могу туда вернуться в таком наряде», — сказал Д'Артаньян.
«Совершенно справедливо», — отвечал Атос и позвонил в колокольчик. Явился Гримо.
Атос знаком предложил ему сходить к Д'Артаньяну и принести платье. Гримо тоже жестом показал, что он понял приказание. «Да, но все это нисколько не приблизило разрешение вопроса о нашей экипировке, милый друг», — заметил Атос. «К счастью, у вас, Д'Артаньян, есть сапфир». «Сапфир принадлежит вам, мой дорогой Атос. Вы сказали, что это кольцо — ваша фамильная драгоценность».
«Да, мой отец купил его за 2000 ЭКЮ, как он мне говорил когда-то. Оно составляло часть свадебных подарков, которые он сделал моей матери. Мать подарила мне его, а я, безумец, вместо того, чтобы сохранить это кольцо как святыню, отдал его этой низкой женщине.
В таком случае возьмите обратно это кольцо, которым, я понимаю, вы очень дорожите».
«Взять кольцо после того, как оно побывало в руках этой подлой женщины? Никогда. Это кольцо осквернено, Д'Артаньян.
В таком случае продайте его».
«Продать вещь, доставшуюся мне от матери? Вы предлагаете мне совершить святотатство?»
«В таком случае заложите его. Вам охотно дадут за него 1000 ЭКЮ. Эта сумма больше, чем достаточно для того, чтобы вам экипироваться. Впоследствии, при первом удобном случае, вы его выкупите и возьмете очищенным от старых пятен, потому что кольцо пройдет через руки ростовщиков».
Атос улыбнулся. «Вы чудесный товарищ, мой дорогой Д'Артаньян», — сказал он. «Своей постоянной веселостью вы разгоняете мои грустные думы.
Хорошо, заложим это кольцо, но с одним условием».
«С каким?»
500 ЭКЮ возьмете вы, а 500 я».
«Что это вы выдумали, Атос? Мне не нужно и четвертой доли этой суммы. Я служу в гвардии, и, продавши чепрак, выручу эту сумму».
«Что мне нужно? Лошадь для Планше, вот и все. Вы забываете, к тому же, что у меня тоже есть перстень,
которым вы дорожите еще больше, чем я своим. По крайней мере, мне так казалось».
«Да, вы правы, я очень дорожу им. Ведь это не только драгоценный камень, но и волшебный талисман».
«Я не понимаю вас, но верю тому, что вы говорите. Вернемся же к моему кольцу, или скорее к вашему. Вы возьмете половину суммы, которую нам дадут за него, или я брошу его в сену.
В таком случае я согласен».
В эту минуту вошел Гримо в сопровождении Планше. Последний, беспокоясь о своем господине и желая узнать, что с ним случилось, воспользовался случаем и принес платье сам. Д'Артаньян оделся, Атос тоже, и затем, когда оба были готовы выйти, Атос сделал вид, будто прицеливается. Гримо тотчас же снял со стены мушкетон и приготовился следовать за своим хозяином. Друзья дошли до улицы Могильщиков без всяких приключений. Бонасье стоял у себя в дверях. Он насмешливо посмотрел на Д'Артаньяна.
«А, любезный жилец», — сказал он, — «торопитесь. У вас сидит прелестная молодая девушка, которая ждет вас. А женщины, сами знаете, не очень-то любят, чтобы их заставляли ждать».
«Это Кэти!» — вскричал Д'Артаньян и бросился в коридор.
И действительно, на площадке перед его комнатой, прислонившись к двери, стояла Кэти. Увидя Д'Артаньяна, она сказала: «Вы обещали мне свое покровительство. Вы обещали защитить меня от гнева миледи. Вспомните, что вы погубили меня».
«Я помню это», — ответил Д'Артаньян. «Будьте спокойны, Кэти. Но что случилось после моего ухода?»
«Почем я знаю?» — сказала Кэти. «На крики миледи сбежались лакеи. Она словно взбесилась и призывала на вашу голову все проклятия на свете. Я подумала, что она сейчас вспомнит, как вы прошли к ней через мою комнату и сочтет меня вашей соучастницей. Я захватила с собой немножко денег, самое дорогое и лучшее из своих пожитков, и убежала».
«Бедное дитя! Но что я буду с тобой делать? Я уезжаю послезавтра».
«Все, что вам угодно, сударь. Увезите меня из Парижа. Увезите меня из Франции».
«Не могу же я взять тебя с собою на осаду Ла-Рошеля», — сказал Д'Артаньян.
«Нет, но вы можете поместить меня где-нибудь в провинции у какой-нибудь знакомой вам дамы. На вашей родине, например».
«Эх, моя милая, на моей родине дамы обходятся без горничных. Но подожди, у меня есть для тебя кое-что в виду. Планше, сходи за Арамисом и попроси его прийти ко мне сию же минуту. Нам нужно сообщить ему нечто очень важное».
«Я догадываюсь», — сказал Атос, — «но почему не к Портосу? Мне кажется, что его маркиза...»
«Маркиза Портоса одевается с помощью песцов своего мужа», — сказал Д'Артаньян со смехом. «К тому же Кэти не захотела бы жить в Медвежьей улице, не так ли, Кэти?»
«Я согласна жить где вам угодно», — отвечала Кэти, — «лишь бы так скрыться, чтобы никто не знал, где я».
«Теперь, Кэти, когда нам предстоит расстаться, и, следовательно, ты не будешь меня больше ревновать,
где бы вы ни были, близко ли, далеко ли, я всегда буду любить вас, господин Д'Артаньян».
«Вот куда забралось постоянство», — прошептал Атос.
«И я тоже», — ответил Д'Артаньян.
«И я тоже буду всегда тебя любить. Но, однако, ответь мне на один вопрос. Заметь, я придаю этому вопросу большое значение. Не слышала ли ты чего-нибудь об одной молодой женщине, которую похитили ночью?
«Боже мой, господин офицер, неужели же вы любите еще эту женщину?»
«Нет, ее любит один из моих друзей. Вот этот, Атос».
«Я?»
— вскричал Атос так, словно он заметил, что наступил на змею.
«Конечно, ты!» — сказал Д'Артаньян, сжимая руку Атосу. «Тебе известно, какое участие принимаем все мы в этой бедной маленькой госпоже Бонасье. К тому же Кэти никому не скажет, не правда ли, Кэти? Ты понимаешь, дитя мое?» — продолжал Д'Артаньян. «Это жена той образины, которую ты видела у дверей моего дома».
«О, боже мой!» — вскричала Кэти. «Хорошо, если он меня не узнал».
«Как? Ты уже видела раньше этого человека?»
«Он был два раза у Миледи».
«Так, но когда именно?»
«Приблизительно дней 15-18 тому назад».
«Так-так».
«Вчера вечером он приходил опять».
«Вчера вечером?»
«Да, за минуту перед тем, как вы пришли».
«Любезный Атос, мы окружены целой шайкой шпионов. И ты думаешь, что он тебя узнал, Кэти?»
Я надвинула низко на лоб шляпу, как только его заметила, но, может быть, было уже слишком поздно.
«Спуститесь вниз, Атос, этот негодяй относится к вам менее недоверчиво, чем ко мне. И посмотрите, все ли еще он стоит у дверей». Атос спустился и быстро вернулся. «Он ушел», — сказал он, — «и дом запер». Он отправился донести о том, что все голуби в голубятне.
«Так улетимте», — сказал Атос, — «и оставим здесь одного Планше, чтобы он после все рассказал нам.
Подождем только одну минуту. Ведь мы послали за Арамисом».
«Правильно», — согласился Атос.
«Подождем Арамиса».
В эту самую минуту вошел Арамис. Ему рассказали, в чем дело, и попросили найти в кругу его знатных знакомых какое-нибудь место для Кэти. Арамис задумался на минуту и сказал, покраснев: «Действительно ли я окажу вам эту услугу, Д'Артаньян?»
«Я буду благодарен вам за это всю мою жизнь».
«В таком случае госпожа Буа де Тросси просила прислать ей в провинцию хорошую горничную. Если вы можете, Д'Артаньян, поручиться мне, что мадемуазель...»
«О, сударь!» — вскричала Кэти. «Будьте уверены, что я буду бесконечно предана той особе, которая даст мне возможность уехать из Парижа».
«Если так, — сказал Арамис, — тем лучше».
Он сел к столу, написал несколько слов, запечатал записку своим перстнем и передал ее Кэти. «Теперь, дитя мое, — сказал Д'Артаньян, — ты знаешь, что нам здесь не лучше, чем тебе. И так расстанемся. Мы свидимся, когда настанут лучшие дни».
«Когда и где бы мы ни встретились, — сказала Кэти, — вы найдете меня так же любящей, как и теперь».
«Клятва игрока», — сказал Атос. Д'Артаньян вышел на лестницу проводить Кэти. Минуту спустя трое молодых людей простились, сговорившись сойтись в 4 часа у Атоса и оставив Планше сторожить квартиру. Арамис вернулся домой, а Атос и Д'Артаньян отправились закладывать сапфир. Гасконец был совершенно прав. Им без труда удалось получить за кольцо суду в 300 пистолей. Притом ростовщик сказал даже, что он охотно купил бы это кольцо за 500 пистолей, так как оно составляло великолепную пару к одной подвеске. Атос и Д'Артаньян с расторопностью военных и как знатоки своего дела употребили всего каких-нибудь 3 часа на покупку всей мушкетерской экипировки. К тому же Атос был человек сговорчивый и настоящий вельможа. Когда какая-нибудь вещь ему нравилась, он платил просимую сумму, не пытаясь даже поторговаться. Д'Артаньян пробовал сделать ему замечание на этот счет, но Атос с улыбкой положил ему руку на плечо, и Д'Артаньян понял, что то, что пристало ему, бедному гасконскому дворянчику, никак не шло знатному сеньору Атосу. Мушкетер отыскал превосходную андалузскую лошадь, черную как смоль, горячую как огонь, с тонкими изящными ногами. Он подробно осмотрел ее и не нашел в ней никаких недостатков. За нее просили 1000 ливров. Может быть, ее уступили бы и дешевле. Но за то время, как Д'Артаньян торговался с барышником, Атос отсчитал уже 100 пистолей. Для Гримо они купили пикардийскую лошадь, коренастую и сильную, за 300 ливров. Но когда Атос расплатился за седло и оружие для Гримо, из 150 пистолей у него не осталось ни полушки. Д'Артаньян предложил своему другу взять из приходившейся на его долю части небольшую толику, с тем, чтобы он отдал этот долг впоследствии, но Атос вместо ответа только пожал плечами. «Сколько давал ростовщик за кольцо?» — спросил Атос. 500 пистолей, то есть 200 пистолей больше. 100 пистолей вам, 100 пистолей мне. Да это целое состояние, мой друг. Вернитесь-ка к нему».
«Как вы хотите, это кольцо напоминало бы мне слишком много печального. К тому же мы никогда не будем иметь 300 пистолей, чтобы выкупить его. Так что, оставив его у ростовщика, мы совершенно напрасно потеряем 2000 ливров. Пойдите, скажите ему, что мы согласны передать ему перстень, Д'Артаньян, и возвращайтесь с 200 пистолей.
«Подумайте, Атос, в нынешнее время наличные деньги дороги, и надо уметь приносить жертвы.
«Идите, Д'Артаньян, идите. Гримо проводит вас». Полчаса спустя Д'Артаньян вернулся без всяких приключений с 2000 ливров.